У нас в студії Любовь Якимчук, це поетеса, родом із Первомайська Луганської області. Зараз це окупована територія, к сожалению. Любовь в українському веб-пространстве и не только в СМИ печатных, реальных. Вот недавно вышла фотосессия в не в ВОК, а в Эль.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Эль, да. Собственно, довольно известная поэтесса. Последнее время благодаря также проекту «Абрикосы Донбасса», такой аудиовизуальный проект. Добрый день.
Добрый день.
Я знаю, что это такой довольно неловкий момент, когда про культуру Донбасса начинают расспрашивать так, будто это что-то такое странное, да? Но, собственно, о деятелях культуры родом с Донбасса последние полтора года, понятное дело, что говорят больше и пытаются акцентировать больше внимания на этих людях, в частности, на тех, кому пришлось выехать. Но, Люба, вот расскажите, как влияет ваша родина на то, что вы пишете и на то, что вы делаете?
Ну, на то, что я пишу и то, что я делаю, влияет, наверное, не моя родина, а в первую очередь события, которые там происходят. Я имею в виду эту войну ужасную, такую затяжную, которая уже всем, от которой все мы утомились, да. Вот. Но, конечно же, это все, то, что происходит с моей малой батьковщиной, да, это все влияет на то, что я пишу, потому что я не могу об этом не писать. Я не могу писать о том, что меня очень сильно беспокоит, что мне болит. Вот. И именно эти события меня очень сильно тревожат. Я какое-то время вообще не могла спокойно спать. Вот. И поэтому я не могу об этом не писать. И моя книжка «Абрикосы Донбасса», кстати, она же, я ее начинала писать до войны. То есть, ну, моя малая родина, то, что с ней происходило и до этого, я также не оставалась в стороне от этого. Вот, и поэма «Абрикосы Донбасса», которая дала название этой книжке, именно она, моей целью было показать людей за этой аббревиатурой, сталинской аббревиатурой, за которой мы там себе представляем какие-то только машины, шахты, заводы, фабрики, я не знаю, уголь и руду, вот, но на самом деле мне хотелось показать людей, которые живут, которые жили рядом со мной, которые продолжают там жить и сейчас. Вот, некоторые из них выехали. Мне было очень важно показать их эмоции и людей и сделать это пространство хотя бы для читателей. Для читателей моей поэмы и моей книги немного другим, немного таким более, скажем, гуманным, гуманитарным, человечным и меньше механическим, механизированным. Вот.
А можно, почему абрикосы?
О, это очень частый вопрос, вот, на который я уже 100 раз, наверное, отвечала. Абрикосы, потому что очень действительно много у нас там недалеко от Первомайска, в Первомайске, недалеко от Первомайска, на Луганщине и Донеччине очень много абрикосовых деревьев. Это целые посадки, это способ заработка, то есть мы их сдавали в детстве на московский поезд. Это граница между, своеобразная такая граница, которая сейчас вот действительно границы не существует, а эта граница, абрикосовая граница, она существует, потому что когда продвигаться из Донбасса туда немного восточные, не эти посадки в Россию, да, эти посадки, они исчезают, эти большие насаждения абрикосовых становятся, ну, то есть появляются, там есть одиночные абрикосины, вот, но посадок этих огромных нет.
Такие абрикосочки маленькие. Ну, если двигаться южнее, где-то ближе к Мариуполю, то там тоже их мало.
Я вот, кстати, хотела спросить, как странно, вот Алексей Бурлаков родом из Мариуполя, абрикос не наблюдает.
А? Нет, ну есть, я видел абрикосы, я их ел, жердели и тому подобное зеленое. Но так, чтобы их было много, вот это интересно.
Люба, вот возвращаясь к тому, что вы говорили о том, что жители аббревиатуры «Донбасс» стоит очеловечить, а сама аббревиатура «Донецкий бассейн», она Первомайска касается или нет? Вот,
касается, собственно. Да, то есть это тоже территория Донецкого угольного бассейна. Да.
А если людей оттуда нужно очеловечить, то как их себе представляют в Украине в таком случае?
То есть в каком сейчас они состоянии, что их нужно очеловечивать?
Нет, не людей.
В каком состоянии до войны также?
Нет, не людей, а пространство. Я говорила о пространстве, я говорила о аббревиатуре, которая абсолютно, за которой абсолютно видишь что-то нечеловеческое, людей не видно. Вот. И я хотела показать, что эти люди есть, что вот они живые, они работают на шахтах, они там имеют, у них есть свои проблемы, они работают на углеперерабатывающих фабриках, ну, именно как мои мама и папа, они вот именно там и работали. Вот. И мне хотелось просто показать, что там есть люди, что там есть не только машины, что это не такая огромная шахта или металлургический завод, вот Донбасс, да, Донецкий бассейн, что там есть люди, и люди, они и страдают от этих машин, они имеют какие-то свои взаимоотношения с этими машинами и с нами тоже. И мне очень важно было показать, что вот посмотрите, это аббревиатура, которая прячет людей, и люди там есть, а людей вы не видите, не хотите видеть, вот, но мы не видим именно. И очень мало кто об этом, ну, то есть об этом пространстве мало кто писал, очень мало было написано об этом и в литературе, и поэтому было важно ввести это пространство в такой литературный дискурс для того, чтобы оно там существовало, ну, на равных, скажем, со Львовом и со Львовской областью, о которых очень много написано, и о которых мы очень знаем много всяких мифов, легенд городских. Вот. Именно Донбассу этого не хватало. Но на самом деле я очень много в последнее время езжу и вижу, что очень многим регионам этого не хватает, даже там, где есть своя история, очень интересная мифология. Вот. Нас в современном пространстве, в современном уровне это, ну, как бы это, как будто этого не было, не существует. И с этим, к этому мало кто апеллирует, и с этим мало кто играется, там даже на уровне литературного текста, уже не говорю о каком-то медийном дискурсе, в котором, что мы в последнее время слышим о Полтаве, например, с которой я недавно приехала.
Или, допустим, о Кривбасе, который тоже существует,
да,
в Украине,
или...
Криворожский угольный,
да,
бассейн,
да.
Он не такой большой, но почему-то, да, это слово не пришло в...
Вот именно что за этим всем, и за Кривбасом, и за Донбассом видно только машины. Недавно эту мою мысль подтвердила одна такая женщина, подошла ко мне, это пани в Полтаве, и она говорит, что я отдыхала в Днепропетровской области на курорте, по-моему, это Павлоград был какой-то, это, в общем, там курорт, и говорит, первый раз в жизни увидела шахтеров. И за этими шахтерами, говорит, я словила себя на мысли, что я смотрю на них как на зверушек в зоопарке, и я их рассматриваю, и первую неделю, говорит, я только рассматривала, пялилась на этих шахтеров и думала, боже, что со мной не так, почему, ну, оторваться не могла, и хотелось их потрогать, побольше на них, с ними посмотреть, потому что за этими словами стоят только машины, и когда человек в реальной жизни сталкивается с людьми, он немножко так опешил, вот это, как эта дама, и очень-очень это, да, это странно.
Интересный курорт с шахтерами.
Да, я тоже так подумала.
Давайте вернемся еще раз к, ну, возможно, не к началу, а к самому проекту «Абрикосы Донбасса». Вот все-таки как его изменила война? Потому что проект был до войны. Основная часть проекта все-таки это война и то, что происходит сейчас. Какие звучания добавила в этот проект война?
Ну, наш проект, он не назывался «Абрикосы Донбасса». У нас с Марком Токарем с 2009 года есть дуэт, и мы с ним играем разные проекты. Начинали мы с такого проекта «Женщина, дым и опасные предметы». Вот. И были всякие разные выступления, в том числе мы играли в Луганске. Это был проект «Донбасс и контрабас». Вот. И когда началась война, я поняла, что я съездила, я видела, как это все начиналось в Луганске, в Первомайске, в Стаханове, и я поняла в какой-то момент, что у меня уже есть стихи, которые относятся к тому, о чем сейчас нужно говорить больше. Вот это была и мною упомянутая уже поэма, и стихи о войне, которые я писала до войны в 2008-2009 году. Вот из этого всего мы сделали проект «Абрикосы Донбасса», и на протяжении развития всех событий за последние почти уже, ну, скажем, хорошо, полтора с лишним года, не будем надеяться, что два года не наберется. Вот за это время появлялись новые стихи, и проект постоянно обновлялся, появлялись новые моменты, которые в него входили. И на уровне музыки, и на уровне текстов. Кроме того, каждый раз, когда мы это играем, каждый раз это новый, в чем-то новый проект, потому что мы и импровизируем. Это не музыка, которая уже заготовлена и никуда не изменяется. Она изменяется постоянно, конечно, что, конечно, есть какие-то заготовки, но есть определенная часть, с которой мы импровизируем. Вот. Также некоторые тексты возникают во время выступлений. Было несколько... Это очень тяжело импровизировать с текстами. В Украине не подготовлено. Это, ну, нет такой традиции, скажем так, да, если в музыке это все еще происходит, благодаря джазовой традиции и фриджазовой, то с текстами у нас нет поэтов, которые бы вот так просто на сцене что-то говорили. Ну, и этому нужно учиться. Я этому учусь, и это тоже составляет какую-то такую часть, которая изменяется. Но тексты, они развивались в историю. История со всякими возможными там новыми какими-то мотивами, в том числе и с мотивом беженцев. Мои, ну, у меня есть как бы биографические основания об этом писать. Мои родственники выехали из Первомайска, из Луганска, и я вместе с ними это все переживаю. Вот, и об этом, обо всем пишу.
А, Люба, вы часто ездите в разные города Украины с проектом «Абрикосы Донбасса». Вот какая география и как воспринимают жители той или иной части Украины то, что они слышат?
Я езжу не только с этим проектом, еще с презентацией своей книги. То есть это очень много городов. Это уже, наверное, больше 20 городов Украины, в которых мы побывали либо с Марком, с музыкальным проектом, либо я одна. Вот. И в зависимости от города, скажем, ну, восприятие разное и разные вопросы. Я это все отслеживаю по вопросам публики, по обсуждениям, которые происходят после. Вот. Например, во Львове, в Луцке, в Тернополе, там еще где-нибудь в Ужгороде. На Западной Украине люди в основном спрашивают о войне, о каких-то таких деталях, которых они не услышат, не узнают из телевизора, вот, и нигде, возможно, не прочитают, если все сильно так и не будут искать, хотя много чего можно прочитать в печатной прессе, по телевидению, конечно, много чего не говорят. Вот. И они спрашивают о каких-то таких деталях, даже о том, можно ли сейчас попасть на эту территорию, что для этого нужно, вообще как там люди выживают, что там с едой, с водой и вообще, ну, что с ними происходит. Вот. А восточнее, ну, это вы будете удивляться, например, в Запорожье или в Славянске, или в Краматорске мы говорили вообще в основном о литературе. В Краматорске спрашивали меня о феминистической критике, о традиции там истории Верлибра. То есть публика была настолько подготовлена, что я была просто удивлена очень сильно, я была в восторге.
Это, наверное, то, чего людям не хватает в этих городах.
Да, наверное, то, чего не хватает, потому что какие-то детали о войне они и так знают, это у них все тут рядом, под боком, они сами это пережили. Но каких-то таких интеллектуальных разговоров действительно не хватает, наверное.
Вы как человек творческий, наверное, наиболее точно сможете описать представление тех людей, которые живут за всеми временными линиями разграничения, я имею в виду, то есть уже освобожденные территории, дальше западная часть Украины и тому подобное. Как они представляют жизнь здесь? То есть иногда складывается такое впечатление, что они представляют жизнь на Донбассе, как Чернобыль представляли зоны отчуждения, так же и Донбасс также представляют. Это так? Или опишите, пожалуйста, вот из вопросов, из ответов, из...
Ну, у меня тоже такое ощущение, как у вас. Я даже об этом где-то в Фейсбуке как-то писала, о том, что есть зоны, вот зона отчуждения, зона АТО, и все такие самые плохие вещи мы называем зонами, в том числе зона там, где находятся заключенные, да. Вот в моем поселке было место, которое называлось зона, и во время Второй мировой войны там действительно была зона, там держали заключенных, да, там держали пленных, которые после войны несколько лет там строили клуб. Вот это слово с негативной такой коннотацией, и слово «Донбасс» имеет все больше и больше негативных коннотаций. Вот, и у меня тоже вот ощущение чем-то похожее на ваше, что действительно воспринимают очень так странно, ну, странно. Хотя некоторые люди думают, что там абсолютно возможна жизнь. Где-то, по-моему, во Франковске, если я не ошибаюсь, один пан меня спрашивал о том, можно его приглашают там выступать с каким-то концертом в Донецк, и он меня спрашивал, стоит ли туда ехать или не стоит. Ну, то есть человек абсолютно не представляет...
Сам как, Донецк?
Сам Донецк абсолютно не представляет, о чем идет речь, какая там жизнь. То есть есть люди, которые абсолютно оторваны от жизни и абсолютно не представляют, что там происходит.
Вы не знаете, поехал он или не поехал?
Я, честно говоря, даже
я надеюсь, что не поехал. Я его отговаривала. Кроме того, даже мои родственники из Ровенской области, они считают, что они думали, что беженцам все предоставляют, им предоставляют жилье, постоянно какую-то одежду и еду, вот, и они задавали такие вопросы моим родителям, на что они отвечали, что нет, нет, ничего, ну, что там, кто-то откликнулся на какие-то там посты мои в Фейсбуке, чем-то там помог, люди, ну, они там где-то жили в предоставленных домах, ну вот и все, то есть какие-то только личные контакты, инициативы, государство ничего такого не предоставляет и там круглые сутки никого не кормит.
На самом деле мы тут немножко, наверное, сглупили, что не попросили вас взять с собой распечатки текстов, чтобы почитать нашим слушателям. Я знаю, что нас могут слушать, и, наверное, на оккупированных территориях также. Туда сейчас невозможно доехать и почитать им вживую. Но, возможно, вы могли бы по памяти прочесть что-то из цикла «Абрикоса Донбасса».
Ну, я могу прочитать отрывок из поэмы и могу прочитать стихотворение «Разложение». Ну, я очень много, на самом деле, знаю наизусть, но это такое, что точно не ошибусь.
Давайте что-нибудь, что вы чувствуете нужно вот сейчас. Представьте, нас сейчас слушают и там, и здесь, по обе стороны.
Хорошо, то есть для обеих сторон и для моей стороны, которая находится по ту линию фронта, да, для моего города, для Первомайска. Вірш називається «Розкладання». На східному фронті без змін, скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ, він давно лише Ганськ. Лу зрівняли з асфальтом червоним. Мої друзі в заручниках, і до Донецька мені не дістатися, щоби витягти із підвалів, завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка. А ви пишете вірші, ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії, про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони «р». Первомайськ розбомбили на Первоімайськ, безкінечно маятись, наче вперше. Знову там скінчилась війна, але мир так і не починався. А де Бальцево? Де моє Бальцево? Там більше не родиться сосюра, уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на колообрій, він трикутний, трикутний. І поле соняхів опустило голови, вони стали чорні й сухі, як і я, вже страшенно стара. І я більше не люба, лише ба.
Любовь Якимчук, поэтесса родом из Первомайска, Луганской области, сейчас это оккупированная территория. Вы услышали, я так понимаю, отрывок из «Раскладания».
Стихотворение «Разложение», да.
Люба, это довольно, наверное, болезненный вопрос коммуникации с вашей малой родиной, с оккупированной сейчас территорией. Я знаю, что и вы, и ваши родители продолжаете оттуда получать какие-то сведения, вы общаетесь, наверное, с соседями, которые там остались, с друзьями.
Да-да, постоянно поддерживаем связь с ними, конечно.
Собственно, больно слышать, наверное, о том, что там происходит. Активной фазы войны сейчас там нет, но, тем не менее, разложение, очевидно, есть.
Ну, активной фазы нет, но, знаете, последние 5 лет... Там, ну, то есть мы, нам об этом, 5 лет, говорю, 5 дней, последние 5 дней, там есть перестрелки, то есть там есть взрывы, это нам так здесь говорят, хотя сегодня уже была какая-то информация о том, что на Луганск, в Луганском направлении есть обстрелы, да, активизация движения, но на самом деле эта активизация уже последние 5 дней длится. Вот, к сожалению.
Ну, об этом мы не можем услышать в официальных сфотках. Последнее время они очень сухие.
Слышали мы вчера об этом в нескольких направлениях, и, если не ошибаюсь, говорили мы об этом даже. Ну, это такая тема, которой почему-то не хочется касаться, но не коснуться ее, наверное, в данной ситуации невозможно.
А, Люба, вот, собственно, такой вопрос... Вам хочется туда вернуться или не очень?
То есть я же перестала жить в Первомайске, когда начала учиться в Луганске, а ну, когда получилось в Луганске, я вступила в Киево-Могилянскую в Киеве, вот, и я училась в Киеве, и здесь потом осталась жить, и последние там годы до войны я жила в Киеве, вот, но ну, мне хочется туда приезжать, то есть мне хочется там проводить какие-то мероприятия, как я до этого проводила, мне хочется просто приезжать в свой родной дом, который, в отличие от дома моей бабушки, который еще пока что цел, вот, и мне хочется делать какие-то такие вещи, связанные с моим прошлым, не знаю, залезть на чердак, пересмотреть эти все куколки и платья, которым я там шила, или какой есть у меня там хранится письмо в будущее, написанное в 2000 году, вот, во время затмения солнца. И мне хочется какие-то такие мои вещи иметь рядом и иметь доступ к ним, да. А у меня сейчас такое ощущение, что я нахожусь в клетке, у меня нет свободы, я не могу поехать туда, куда я хочу, ну, то есть одно из мест, которых я хочу. Я могу поехать куда угодно, только не туда, куда меня тянет больше всего, да? То есть это тоже какой-то элемент несвободы, это война, война как несвобода, да? Который вот постоянно где-то там это все болит. Я могу заниматься какими-то всякими разными вещами и делать вид, что этого нет, но это есть. Вот. И когда мой город будет освобожден, когда там будет мир, наконец-то, в который раз, и он настанет, и он будет настоящим, я надеюсь, что я туда поеду, вот, и сыграю там, например, абрикосы Донбасса.
И плавненько переходим к позитивной теме. Наверное, часто спрашивают вас, расскажите о творческих планах своих, то есть что вы дальше будете делать?
Также ездить и показывать проект, рассказывать о книжке. Или все-таки есть еще какие-то более грандиозные планы?
Ну, я думаю, что презентация любой книжки рано или поздно должна закончиться. Я надеюсь, что этим годом я еще в несколько городов, может быть, попаду. Вот, и все, и с этим будет покончено. Абрикосы, конечно, мы хотим играть еще, потому что тема не исчерпана, и хочется. Ну, в общем, эти тексты, эти эмоции доносить. Вот. Но относительно более грандиозных проектов, я надеюсь, что уже в этом году, ну, зимой точно, мы начнем съемки фильма. Это документальный пока что фильм, который называется «Дом слова». Речь идет о харьковском периоде, о 30-х годах в Харькове, когда... В одном доме, который так и назывался «Дом слова», на улице Культуры, нынешней Культуры, вот, жило очень много украинских писателей, которых по одному начали оттуда вытягивать, расстреливать. Вот, первый застрелился сам Микола Хвильовий. Вот, и потом этот ужас, этот террор произошел с многими из них. Кто-то сошел с ума, кто-то отсиделся там в психушке, кто-то поехал даже вот на Донбасс, например, работать, чтобы спрятаться за этой аббревиатурой, за этими машинами и заводами, и писать о них. Вот. И мы начнем с документального фильма. Ну, я надеюсь, что через какое-то время удастся запустить и художественный. На него еще недостаточно найдено средств, но надеемся, что наш продюсер будет с этим работать.
Вы пишете сценарий для этого фильма, да?
Да, мы написали в соавторстве с Тарасом Томенко сценарий для художественного фильма, он уже готовый практически, там некоторые моменты только доработать, вот. И документальный фильм, сценарий документального, то есть существует синопсис большой довольно, а сценарий пишется во время работы, во время съемок, то есть да, я буду писать этот сценарий.
Люба, как и война нынешняя, те события, это довольно болезненная тема для определенной части Украины. Не просто болезненная в смысле того, что болезненно знать о этих событиях, а в смысле того, что люди не хотят верить, что такое когда-то было. Я так понимаю, что фильм нужно будет тоже разжевывать и презентовать, и пропускать через какие-то такие очень, очень личные, отдаленные, возможно, важные части человека, чтобы его поняли.
Именно поэтому мы начинаем работу именно с документального, для того, чтобы аудитория уже была подготовленная, чтобы она знала, на что можно ожидать. Вот. Кроме того, мне кажется, да не просто кажется, в последнее время действительно стало больше всяких разных проектов, связанных с авангардом. Возможно, это только в Киеве. И, возможно, у меня такое киевское впечатление, но на самом деле очень много лекций, новых лекторий, даже какие-то экскурсии, связанные с 20-30-ми годами из истории, с этой историей происходят. То есть очень много каких-то вещей, которые указывают на то, что процесс оживился, и что аудитория плюс-минус уже готова к этому. Вот. Ну, документальный фильм проложит такую дорожку для художественного фильма, и, конечно, там будет и любовные истории, вот, как просто без них, там будут и просто фантастические стихи. Например, эротическая поэтка Раисы Троянкера, которую очень мало кто знает. Вот.
Пока
что, да. То есть там такие вещи, которые тогда даже называли порнографическими, вот. Но это все-таки эротическая поэзия, и там будут любовные треугольники, и Владимир Сосюра, наш прекрасный герой, который родился в Донбассе, да, в Дебальцево, именно, как я сегодня вспоминала, и он тоже там один из главных героев, и Микола Хвильовий, и Михайло Семенко. То есть очень-очень много интересных людей, в том числе и художник, как Анатолий Петрицкий, и режиссер Лесь Курбас.
Вы рассчитываете на какие-то даты, когда фильм можно будет увидеть?
Сейчас очень трудно прогнозировать, потому что съемки еще не начались, но мы надеемся, что они начнутся, и, возможно, к весне документальный фильм будет готов.
То есть, видите, потихоньку мы узнали о планах, то есть два фильма будут. Один фильм документальный, а второй потом художественный. Ну что ж, спасибо большое. Желаем вам творческих успехов. Я думаю, наши радиослушатели присоединятся к нам в этом пожелании.
Да, мы напомним, что с нами в студии была Любовь Якимчук, поэтесса, вот, и сценарист, собственно, также родом из Первомайска, Луганской области.